путеводитель. Города и страны. С Евгенией Ионкиной.
Здравствуйте.
И Семеном Чайкой.
Ну, привет.
Семен, только послушай, какие названия. Костомукша, Кондопога, Сигежа, Кижи, Валаам.
Ну что, красивое название, карельское.
Потому что радиозвезда сегодня в столице Карелии. Даже просто, в принципе, в Карелии. Столица-то Петрозаводск.
Как мне кажется, наш сегодняшний гость или гид не в Петрозаводске сейчас.
Мы сейчас узнаем. Наш путеводитель по Карелии Элина Сивеева. Она с нами на связи. Гид по Карелии, руководитель проекта «Краеведы Сивеевы». Элина, здравствуйте.
Добрый день, уважаемые друзья.
Где вы находитесь? В Петрозаводске?
Нет, мы находимся в городе Сортавала, в туристической столице Карелии.
Вот еще одно название красивое города.
Сортавала,
да. Надо сейчас будем подробно разбираться, откуда такие названия и еще, может быть, какие-то возникнут. Давайте, в принципе, расскажем Карелия. Она огромная. Какая территория Карелии?
Территория у нас действительно очень огромная, она у нас равняется практически две Франции, да, можно туда вместить. Ну и несколько климатических зон у нас, да, множество. У нас и тайга, есть вечная мерзлота, и даже Лагденпоский район и Сортавальский район называют банановой республикой, ввиду того, что мы все-таки относимся к северным, да, районам, но температура воздуха и климат у нас очень больше похож на петербургский климат.
Неважно даже, где мы, на севере Карелии или на юге Карелии находимся.
Не-не-не, это юг Карелии будет уже похож на Петербург.
А, юг Карелии. Ну, а север, это, видимо, уже крайний север, да? Я знаю, даже жители относятся уже к жителям крайнего севера.
Все верно, да. Ну, чтобы в цифрах оценить площадь Карелии, это 180 тысяч 520 квадратных километров. Мы на 18-м месте по России стоим, по размерам.
Давайте теперь об истории Карелии. Коротко, вот если можно, коротко о том, что представляло и кому принадлежало это место, я знаю, разграничить до 20-го года, 1920-го года, ну и после 20-го года.
Да, все верно. Ну, действительно, Карелия, у нее уникальная история. У нас, конечно, начинается основная история с саамов, это первые его поселенцы на нашей территории. Дальше к нам приходит племя Корела, это уже 8-11 век. С 11 века по 15 это карельская земля, северо-запад Приладожье, мы входим в автономию Новгородской республики. Ну и 11-13 век – это уже Карельский уезд, это часть Водской Пятины. Если вы к нам поедете, довольно часто вы будете слышать такую отсылку, что первое упоминание – это 1500 год, Водская Пятина Новгородской земли Московского царства. Ну и, конечно, уже в 1617 году это Карельское герцогство, дальше Ланецкое наместничество, если мы так с вами будем говорить. Но надо все-таки Карелию разделять. Дело в том, что юг Карелии довольно часто переходил из рук в руки. Мы принадлежали то шведам, то Российской империи, то какое-то время мы будем принадлежать Великому княжеству Финляндскому, а потом у нас уже будет Карельская трудовая коммуна. Вот благодаря тому, что мы все-таки большая территория, мы еще и приграничная территория, у нас довольно сложная военная история и сложная история, кому и как мы когда и принадлежали. Мы когда начинаем рассказывать нашим туристам в этих местах, особенно о нашем Сортавальском, Лагденпоском районе, задается очень часто вопрос, откуда у нас такие как раз красивые названия. Сортавала, Импилахти, Хухамякингярви, такие страшные Лумивары. Мы сегодня с вами о ним поговорим. Как раз и спрашиваю, что это же всегда была Финляндия. На самом деле финны владели этой землей, так, северным Приладожем до юра всего 22 года. Ну и, конечно, уже с 1923 года Автономная Карельская социалистическая республика, но опять же поправлюсь, что юг Карелии еще на тот момент принадлежит стране Финляндии, но официально мы, так сказать, воссоединились и в тех границах, в которых мы сейчас находимся, это по Московскому мирному договору от 12 марта 1940 года. Мы становимся Карельской автономной советской социалистической республикой. Ну и дальше, естественно, тоже у нас будет переназвание. Мы будем и Кирилло-Финская Советская Социалистическая Республика, и опять Автономная Советская Социалистическая Республика. Ну и в конце это все закончится тем, что мы ставим Республикой Карелии.
Коротко и понятно, и всем знакомо. Хочу напомнить, что вы слушаете «Радио Звезда», программу «Путеводитель». Элина, вы сказали «Корелы». Но для нас привычно карелы. Или это разные совершенно какие-то названия народности?
Да, действительно, это карелы, так, так сказать, принято называть во всей России, но у нас такой специфический, так сказать, название. Местные все-таки называют это летописное корело, да, так это вот то племя, которое к нам пришло, то, которое мы изучаем, которое сейчас археологи копают активно, но все-таки обычно это карелы.
Вот что интересно, смотрите-ка, Финляндия владела этой территорией всего там 22 года, какое-то время там шведы, но большая часть все-таки это была российская земля. Почему названия городов не переименовали? Почему они красивые, я не спорю, но как-то непонятно.
Но разве это финские названия?
А какие?
Вот сейчас Элина и скажет, что это, по-моему, карельские названия,
да
а
ладно?
Не финские.
А ну-ка.
Да, топонимика у нас очень сложная. Дело в том, что у нас встречаются и саамские, и карельские названия, и русские, которые были адаптированы финнами, и все-таки решили это оставить. Даже тот самый город Стартовал, откуда мы сейчас вам вещаем, да, у нас есть три названия. У нас есть Сердоболь, по указу Екатерины II мы носили довольно долго это время, Никольско-Сердобольский погост, эти места называются. Мы назывались Сордовала, нас так образовал Густав Адальф II в 1632 году и привычное название Сортавала. Но у многих мест есть много названий. Сейчас с ними специалисты расшифровывают, ищут, как они правильно переименуются. Каждый год у нас проходят конференции, каждый год это открытие. А в основном это все-таки указывает о том, что это более древние, даже не финские названия.
Элин, я все-таки хочу уточнить. Итак, большинство осталось – это финские названия или все-таки карельские названия? Вот все, что вы перечислили до этого.
Большинство – это карельские и саамские названия. Вот. То есть еще и саамы нам говорят. Ну и, естественно, есть у нас русские, да, названия, которые перетрансформировались под финский лад.
Ну, а само название Карелия – это от вот это, именно от этого, я не знаю, как народности,
племени.
Да, корелов.
Да.
Интересно, что корелы, но Карелия, да?
Ну да.
О-а,
меняется. Ну, видимо, корелы – это само название.
Угу. Мне бы хотелось еще немножечко поговорить вот об этом племени – корелов, да, или карелов.
Да.
Как кому больше нравится. Сколько сейчас их осталось? Является ли это народ малочисленным, народность?
Надо сказать о том, что у нас есть карелы-лидики, карелы-людики, и есть еще и вепсы. Это три разные, так сказать, народности, которые сейчас обычно объединяют. Сколько их осталось? Ну, по разным данным. У нас перепись населения была относительно недавно, да. В каких-то данных говорят о том, что тех же самых вепсов осталось всего 300 человек. Где-то мы находим о том, что 600 человек. Ну, а самих, так сказать, карелов, они же у нас есть еще и тверские, которые бежали отсюда, да, и у них столица находится Лихославле. Их все-таки у нас не так уж и много. Дело в том, что был еще и великий исход карелов. Ну, а на ревизию, на последнюю, если мы с вами посмотрим, то сейчас у нас получается 45 тысяч всего.
Ух ты! То есть это все-таки малочисленная народность.
Да, все верно.
Малая народность. Угу. А что касается языка, он и сохраняется, карельский язык?
Да, он сохраняется, его сейчас учат активно, на нем ставят постановки, допустим, в Национальном театре Карелии, ну и у нас в городе есть несколько театров, у них периодически идут постановки на карельском языке, даже детские постановки. Также есть клубы, которые изучают сам язык. Есть национальные хоры, в том числе и детские, которые распевают наши национальные песни. То есть, несмотря на то, что в обычной жизни мы, конечно, на карельском языке не общаемся, но вот в таком в культурном ключе он, естественно, живет.
Это замечательно.
И на государственном телевизионном канале, да, у нас идет еще и отдельное включение на карельском языке.
Вот это да, потому что я читала, что наоборот, карельский язык, он умирает, только на русском все говорят, а карельского никто не знает. Спасибо вам, Элин, что вы это опровергли, мне это очень приятно. Карелия, как мы выяснили, огромная республика, но вот как спланировать правильно отдых по этой республике, узнаем совсем скоро.
Путеводитель на радио «Звезда».
Мы сегодня в республике Карелия. Напомню, что столица республики Петрозаводск, но наш путеводитель выходит из другого города Сартовала. Наш путеводитель сегодня Элина Сивеева, гид-экскурсовод по Карелии. Элина, почему вы как-то сказали уже в начале нашей программы, что Сартовала – это туристический центр, да, от которого идут все важные туристические маршруты, правильно я понимаю?
Да, все верно. У нас разработаны РЖД несколько вариантов, так сказать, туристического отдыха. То есть к нам приезжают из Москвы прямой поезд из Сартовала Москва, да. А также у нас есть несколько ласточек, которые из Санкт-Петербурга Сартовала. Ну и помимо этого у нас курсирует еще и ретро-поезд. Это что уж говорить о транспортной доступности. И мы говорим только про РЖД. А помимо этого у нас довольно хорошее транспортное сообщение, хорошие трассы, да, и в основном к нам приезжают через Петербург. Поэтому мы сегодня построили наш, так сказать, план поездки по Карелии именно от Санкт-Петербурга.
Угу. Ну, давайте сначала о Сартовале чуть-чуть. Что это за город и что там, может быть, внутри этого города интересное находится?
О, Сартовал – это прекрасный город, уникальный. Здесь каждый найдет для себя что-то, то, что ему интересно. Во-первых, Сартовал, он уже очень древний город. Да? Не сказать, конечно, мы как не Новгород, образовались всего в 1632 году, и то не сразу. Кристина Шведская все-таки нас будет достраивать в 1651 году. Ну и ввиду того, что владели этой землей несколько государств. У нас сменялись, как я уже сказала, и шведы, Российская империя владела нами, Советский Союз и Финляндия. У нас уникальная архитектура. Город Сартовала называют, так сказать, архитектурной энциклопедией. Помимо этого, мы стоим на берегу Ладожского озера. Из города Сартовала можно уехать и на Валам, и посмотреть Ладожские шхеры. Вокруг самого города очень много интересных объектов, которых можно также осмотреть. Это Рускеальский мраморный каньон, много ферм, очень любят к нам приезжать порыбачить. У нас выращивается форель, тоже можно посетить. Шикарные виды на любой вкус. Хотите пляжи, будут пляжи с белоснежным песком. Есть скалы. Скалы, похожие на норвежские фьорды. Есть укрепления под Сартовалом в районе Лахденпохья, военные укрепления времен Великой Отечественной войны. У нас много парков. У нас есть исторический парк «Бастион», который также можно посетить, который освещает все наши исторические перипетии. Ну и довольно много музеев.
Это все в Сартовале, да?
Это все в Сартовале, да.
А, не склоняется, не спрягается, да? Сартовала в Сартовала для Сартовала, так?
Да, это местечковый, так сказать, национализм. Мы не склоняем здесь наши названия. Это хотя важно. Официально разрешили, сказали, можно.
Ну, чтобы показаться своим, надо, приехав в Сартовалу, говорить, я приехал к вам в Сартовала. И всем понравится.
Да, лайфхак для туристов. Не надо склонять наш город. Поездка в другую точку вам может значительно сэкономить деньги, если вы не будете склонять город.
У меня вопрос, Элин. А вы сказали на берегу Ладожского озера. Купаются ли в Ладожском озере летом?
Да, конечно. Ладожское озеро у нас довольно хорошо прогревается, но и помимо этого Карелия, она же столица озер. У нас огромное количество озер, рек. Поэтому у нас купаться можно практически везде.
Я к тому, что, ну, холодно, оно, наверное, не так уж сильно прогревается, это тебе не Черное море?
Ну, оно? Байкал холодный, а почему Ладога должна быть
холодной? Какая, кстати, температура в Ладоге летом, ну, вот в июле месяце?
В июле месяце она прогревается до плюс 17.
Хорошая.
Нормально.
Хорошая.
Пойдем в воду, да.
Хорошая температура. Кстати, напомню, что слушаете вы радио «Звезда», программа «Путеводитель». Сегодня мы в Карелии, в Сартовале.
Пока в Сартовале.
Пока.
Итак, Сартовала – это музей финской, как вы сказали еще, шведской, да, архитектуры под открытым
русской,
небом.
Русской, советской, российской, вернее, да, наверное, так.
Я думаю, что там российского, наверное, ничего и нет,
как
если что касается
была.
Архитектуры в Сартовале.
Сейчас поспрашиваю.
Элина, архитектура какая сохранилась в Сартовале? Финская, шведская?
В основном у нас сохранилась архитектура начала 20 века, то есть центр города – это 1905 года по 1930 года. Но есть, конечно, у нас и советская архитектура. Единственное, мы не найдем сталинского ампира. У нас его тут здесь практически нет. У нас прекрасный северный модерн, но это конец 19 века, это тоже Великое княжество Финляндское будет. А помимо этого, деревянного зодчества, такого северного, которого мы хотим все видеть, у нас на северном Приладоге в принципе нет. Но у нас есть богатый, так сказать, каталог функционализма, который уже на тот момент в России умер, а здесь он активно будет развиваться практически 30 лет.
Это что значит? Каталог функционализма.
В России это называется конструктивизм. А у нас все-таки течение функционализма – это те дома, которые были построены специально для человека. То есть мы убираем все украшения фасадов, да, и делаем так, чтобы человеку было удобно жить. Допустим, у нас большие окна, вот все, высокий цоколь, большие залы. И всегда будет сделано так. Даже вот маленький пример. По строительным нормам и правилам с 36 года в Финляндии будет введена такая интересная особенность. Если дом выше 3 этажей, там должен быть лифт. Вот у нас во всех финских домах 3 этажа и выше, обычно не более 5 этажей, у нас есть лифты. Некоторые лифты, кстати, до сих пор работают. И работают еще на, так сказать, на запчастях от товарищества «Сименс».
Боже мой, сколько же им лет-то?
Ну, несложно посчитать, что некоторым скоро уже будет 100 лет исполняться.
Это очень неожиданно. Так, какие аккуратные карелы, не ломают.
Сортовали мы побывали, теперь Элин вопрос. А сортовалы, куда лучше всего сортовать, чтобы стартовать из сортовалы, да, чтобы, ну, дальше планируем свое путешествие. Следующее место куда?
Угу. У нас есть несколько вариантов. Если у вас, допустим, в запасе всего один день, мы бы посоветовали съездить на Ладожские шхеры. Это займет примерно 3-4 часа. Ну, прекрасные, неповторимые виды. Это скалы, это природа. Очень узкие проходы в некоторых местах, где можно прямо на лодке с берега собирать грибы и ягоды. Ну, шикарные места. И через Ладожские шхеры вы сможете попасть, естественно, на одно из, так сказать, главных православных мест – это Валаамский монастырь. В принципе, вот это если говорим на целый день. Мы можем с вами поехать на юг. Это Лагдунпольский район. Это уже целая кладезь водопадов, в том числе есть долина водопадов, земля древних. Недавно открылся водопад Мексимен-Лахти. Ну и в Лагдунпольском районе огромное количество еще и сохранившихся финских кирх, которых также можно посетить.
Ну, открылся, вы имеете в виду, просто доступ к нему был открыт, к водопаду. Так-то он уже давно существует, я так понимаю.
Да, действительно. Почему мы говорим, что открылся? Там сделали доступную экотропу, то есть теперь безопасно, удобно, можно будет по нему пройтись вдоль него, отфотографироваться. Там, естественно, уже проводят экскурсионное обслуживание. Мы не просто приедем, да, к каким-то развалинам, а здесь уже оккультуренное место, где можно будет все и посмотреть, не переживая за себя, за своих родственников, которые нас сопровождают.
Элин, вы сказали, если у нас есть один день, то есть из Сортовалы мы можем на один день до Валаама и обратно вернуться в Сортовалу, да? За один день посетить и Валаам, и Сортовалу.
Или переночевать в Валааме и ехать дальше.
Или, допустим, как вы сказали, из Сортовалы мы на Ладожские шхеры посмотрели, обратно вернулись. То есть один пункт какой-то за один день мы можем посмотреть. Несколько не получится.
Из Сортовала мы с вами можем Ладожские шхеры, Валаам, это будет один у нас путь, да, Сортовала, Валаам, по дороге Ладожские шхеры мы в любом случае увидим. Это вот первое предложение, один день, вполне комфортный, чтобы не бегать, да.
Но, подождите, Элин, я думаю, что о втором и о третьем предложении мы узнаем совсем скоро, через небольшую паузу, а я пока хочу напомнить, что наш путеводитель сегодня Элина Сивеева, гид-экскурсовод по Карелии.
Путеводитель. Города и страны. С Евгенией Ионкиной и Семеном Чайкой.
Радиозвезда сегодня в Республике Карелия. Я даже не могу назвать конкретно город. Мы, в принципе, путешествуем по этой огромной, замечательной, уникальной республике.
Ну и понятное дело, что мы уже как-то коснулись и Валаама, мы коснулись каких-то таких моментов, связанных с природой, замечательными видами. А вот что касается дальнейшего пути, мы ведь на этом и остановились.
Да, мы хотим подробно маршрут как можно увидеть все основные точки Карелии, да, и за сколько времени, за сколько дней. Нам в этом подскажет наш путеводитель сегодняшний Элина Сивеева, гид-экскурсовод по Карелии. Элина, нам очень не хочется вас прерывать, поэтому мы задаем один вопрос, а вы на него постепенно отвечаете. Итак, самый классный маршрут, чтобы увидеть Республику Карелия, который вы можете предложить. Пожалуйста.
Самый классный маршрут мы с вами начинаем в Лагденпоском районе. И первая наша точка, которую мы посетим, это долина водопадов. Это, так сказать, all-inclusive и водопады, прекрасные пороги. Также на этом объекте есть северные олени. Есть небольшой музейный комплекс, который мы можем с вами увидеть, как народность саамов проживала. Помимо этого, там есть еще и небольшая хаски-ферма. Ну и, конечно же, там можно перекусить. Недалеко, буквально в 100 метрах от этой точки, есть земля древних, этнопарк земля древних. Они занимаются повествованием истории уже о саамах. Здесь реконструированы жилища саамов, их быт. Конечно, тоже олени есть, куда саамам без оленей. Ну и прекрасные экотропы, можно погулять. То есть вот эта точка, которую мы с вами сейчас осмотрим, нас займет порядка 3 часов. Выезжаем мы из нее и попадаем в прекрасное место, в поселок Лумивара, на вершине горы. Стоит белоснежная финская кирха. Сейчас она у нас находится на реставрации, но за небольшую плату охрана пускает забраться на высокую колокольню. Раньше можно было еще и в колокол позвонить, но, видимо, местным не совсем это нравилось. А церковный зал в 3 уровня на 736 мест сохранились, представляете, росписи внутри, алтарные картины в алтарной части. И далее из Лумивара мы с вами отправимся в прекрасный город Лагденпохья. Там также у нас есть кирха Якима, так называемая. Сейчас там располагается экспозиция «Город ангелов». Это резные скульптуры из дерева ангелов. Там проводят экскурсии, рассказывают, кому посвящены, как, в принципе, эту кирху восстанавливают, как она была создана. И из Лагденпохья мы уже доезжаем до Сортавала. Ранее мы рассказывали, что в Сортавала можно посмотреть, не будем на этом пункте задерживаться далее. И в сторону Петрозаводска мы с вами едем через чудесный залив Кирьявалахти. Это норвежские фьорды. Дорога идет вдоль всего залива. Кстати, там же находится дача композиторов, где когда-то был придуман гимн, неофициальный гимн Карелии «Долго будет Карелия сниться». Ну и мы с вами уже доехали до Петрозаводска. Петрозаводск мы не будем касаться, а вот из Петрозаводска можно уехать уже в прекрасный остров Кижи, где собраны все деревянное общество Северной Карелии. Ну и, конечно же, самая знаменитая церковь, которая была построена без единого гвоздя. Говорят даже по легенде о том, что когда-то архитектор, который построил эту церковь, он выбросил свой топор в Онегу, чтобы больше никогда ее не повторить. Кижи – это государственный историко-архитектурный этнографический музей-заповедник. Естественно, здесь рассказывается о том, как все-таки жили на севере Карелии. Один из крупнейших музеев России под открытым небом. Ну и помимо этого, это уникальный не только историко-культурный, но и природный комплекс. Из Кижи мы с вами отправляемся в прекрасный город Медвежьегорск. Одна из главных достопримечательностей Медвежьегорска – это будет гора Лысуха, укрепрайон Кархумяки. Дело в том, что с 41-го по 44-й год Республика Карелия вся была в оккупации. Рядом с Медвежьегорском находится большая гора с видом на Онегу, шикарная. И вот финны в этой горе построили целый укрепрайон с дотами, бомбоубежищами, с подземными складами. Сейчас это новый, так сказать, для нас исторический объект, вновь открывшийся, недавно открывшийся. Ребята активно реставрируют, рассказывают, как это происходило. Можно ощутить прямо, так сказать, в окопах, да, вот этих гранитных окопах, которые были выдолблены в этой горе, как это все было. Ну и хотелось бы закончить наше, так сказать, путешествие тем пунктом, без которого мы не можем никак пройти мимо него. Это петроглифы на Белом море и на Онеге. И я бы хотела сейчас передать слово главному специалисту по петроглифам нашего творческого объединения Александру Павловичу Сивееву.
А вот прежде чем, Элин, вы передадите слово, я хочу напомнить, что вы слушаете «Радио Звезда» и программу «Путеводитель». Александр Сивеев сейчас расскажет нам про петроглифы. Я так понимаю, Александр, привет.
Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья.
Почему же Элина вам передала слово неожиданно так, именно рассказать о петроглифах?
Ну, я очень густо интересуюсь этими самыми петроглифами, много занимаюсь ими и изучаю. И также мы проводили даже реконструкции подобных петроглифов, то есть делали точно так же, воссоздавали их, как их в свое время воссоздавали 5000 лет назад, да, люди эпохи неолита. У нас в Карелии петроглифы есть на Белом море и на Онежском озере. На Онежском озере онежские петроглифы. До них можно добраться из Пудожи с помощью местных товарищей, которые с удовольствием посадят вас к себе на катер и отвезут туда, на Бесов нос, где вы можете насладиться этими самыми петроглифами. А если же вы отправитесь дальше и доедете до Беломорска, там вас ожидают беломорские петроглифы, и там построены целые комплексы вокруг этих петроглифов. Петроглифы уникальны, конечно, потому что они остались у нас здесь нетронутыми, некоторые были раскрыты совсем недавно, и сейчас научные сотрудники местного центра с удовольствием проведут вам экскурсию и все расскажут про наши эти уникальные, интересные, красивые петроглифы.
О чем они, эти петроглифы, рассказывают?
Петроглифы, на самом деле, это такая уникальная каменная летопись, да, такая каменная книга, которую мы можем открывать и читать. Если мы имеем в виду именно людей, да, если мы смотрим на изображения людей, на антропоморфные изображения, они нам рассказывают, как люди охотились, как они передвигались на лыжах. А дело в том, что у нас на беломорских петроглифах самое первое изображение человека на лыжах. Дальше антропоморфные, то есть человековидные, да, изображения уже относятся к различным духам, которые также выбиты на этих самых скалах. Если мы видим какого-нибудь такого вот человека с нестандартными руками и ногами, а внизу у его ног развивается змея, скорее всего, это какой-то дух-проводник, подземный мир. Ну а если это просто какое-то создание, которое стоит, и у него над головой, например, схематически изображено солнце, то, скорее всего, это дух-проводник, который отправляет нас в верхние миры. У петроглифов есть очень много значков, которые до сих пор по-разному интерпретируются. Некоторые говорят, что это Луна и Солнце, некоторые говорят, что это духи, некоторые говорят, что это какие-то другие солярные, ну, чаще всего все-таки солярные символы. А также огромное количество изображений животных, на которых охотились, либо с которыми общались, да, или там приручали. Например, очень много оленей, лосей, большое количество китов. И вот интересное такое замечание. На Онежском озере очень много изображений лебедей. Причем у них такая очень-очень вытянутая длинная шея, маленькая голова. Но археологи, когда раскапывали местные стоянки эпохи неолита, они находили кости, да, тех животных, которыми питались люди, и обратили внимание, что кости лебедей, которые люди выбивали на этих самых онежских петроглифах, их там нет. То есть для человека эпохи каменного века того времени лебедь был табуированным животным, которого они обовествляли или не употребляли в пищу.
Сколько интересного мы узнали про петроглифы. Александр Сивеев с нами на связи. Спасибо большое, Александра. А можно к Элине сейчас обратиться?
Да, слушаю.
Вот смотрите, вы прекрасно перечислили основные точки, но у меня все равно остались кое-какие вопросы по местам. Вот, например, я прочитала, что очень важно посетить некий военный комплекс «Гора Филина». Расскажите про эту гору Филина, потому что я знаю, что это бункер, вырезанный в толще гранитной скалы.
Да, все верно. Находится он у нас под Лахденпохья. В Большой горе, ну и, естественно, это военно-исторический комплекс, который сейчас создают и воссоздают. Там есть несколько экспозиций. Первая экспозиция – это так называемая экспозиция «Пульс истории». Это военно-историческая экспозиция, которая рассказывает о наших перипетиях начала 20 века. Естественно, это война, это зимняя война, это Великая Отечественная война, ну и также затрагивают вооруженные силы Финляндии начала 20 века. Экспозиция следующая – это «Геология Карелии». Она у нас потрясающая. За счет того, что здесь у нас, конечно, извергались и вулканы, гейзеры, ледники, ну и происходило очень много геологических событий когда-то, миллион лет тому назад, у нас сформировалась уникальная геология. Да? Вы знаете, что у нас в Карелии даже есть алмазы? Немного, все-таки они у нас есть, не для промышленной выработки. Также у нас в Карелии есть золото. Мало кто знает, да, но тоже не для промышленной добычи. Ну, конечно, у нас Карелия, естественно, славится и мраморами, гранитами. Также есть у нас гранат Альмандины. Кстати, этот же гранат, он сейчас красуется на шведской короне. Правда, добыли ее шведы в 18 веке и приняли его за сапфир. Ну, а сейчас как-то неудобно, да, заменять, все-таки историю не переписываем.
Это точно. Я хочу напомнить, что вы слушаете «Радио Звезда» и программу «Путеводитель». Илин, вы сказали о мраморе. А где добывали вот этот мрамор? Я знаю, что даже мрамор, который добывали в Карелии, использовался для строительства Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Где сейчас то место, где можно посмотреть вот этот мрамор в Карелии?
Да, действительно... Сартовальский район является, так сказать, колыбелью Исаакиевского собора, в некотором смысле еще и Казанского собора, Мраморного дворца. И все этот камень был добыт в поселке Рускеала. Это 30 километров от города Сартовала. Сейчас формирован горный парк Рускеальский, и они довольно продолжительно работают. Это круглогодично, да, ежедневно с 9 до 9 часов вечера. Это огромный каньон с лазурной водой. Представляете, белоснежные стены мраморные. Ну и также сейчас 13 карьеров на этом территории мраморного каньона, которые также можно осмотреть. Помимо этого, надо сказать о том, что мрамор добывали не только в Рускеала, но и в том числе на Ладожских шхерах есть остров Ювень, который также похож на мрамор. Вот это белый с вкраплениями черного. Как и в Рускеала, вот в Ювине тоже добывался. Мало кто знает о том, что в Ладожских шхерах есть остров Тулон и остров рек Лансари. А остров рек Лансари является родиной атлантов, которые сейчас находятся у нас в Эрмитаже, поддерживают вот этот портик красивый.
А где у вас находится потухший вулкан Гирвас? Или Гирвас, я не знаю, ударение как?
Да, Гирвас уже у нас севернее. Нам с вами надо будет проехать город Петрозаводск. 80-90 километров, в зависимости от того, по какой дороге мы с вами будем ехать. Вблизи реки Суна. Действительно, тоже интересное место. Он когда-то вулкан 3 миллиарда лет тому назад извергался и считался, кстати, действующим. Кстати, вы знаете, как переводится карельское слово «гирвас»? Опять же, возвращаясь к топонимике, да, переводится он как «лось». Вулкан находится в окрестностях одноименного, так сказать, поселка Гирвас, и я уже сказала, в реке русле Суна. И, кстати, Суна считается самой большой по протяженности реки в Карелии.
Ну и, наконец, назовите самую, наверное, высокую точку, самую высокую гору в Карелии.
Ой, гор у нас на самом деле много. Самая высокая гора, она у нас все-таки будет на севере.
Нуронен, по-моему, Нуронен.
Нуронен, да. Да, обычно, так сказать, неподготовленному человеку довольно сложно произносить, да, наши все топонимы. Она высотой 577 метров. Самая высокая точка хребта – это Матан-Селька и самая высокая точка в этом регионе.
Ну, в общем, я вижу, что в Карелии много чего есть. И даже горы есть, и потухшие вулканы есть. Все есть.
И история какая удивительная.
И история удивительная.
Этого региона
действительно.
Вообще.
То есть Карелия, что это? Природа, реки, животные, озера.
И мрамор.
И мрамор в том числе, оказывается. Я думаю, что, конечно, у нас не хватит одной программы времени для того, чтобы узнать всю Карелию. Я не знаю, туда нам, видимо, нужно несколько раз приезжать, чтобы ее всю просмотреть.
Ты хочешь сделать еще один эфир про Карелию?
Не знаю, я подумаю.
Давай подумаем.
Но пока, я думаю, что Илина Сивеева, гид по Карелии, руководитель проекта «Краеведы Сивеевы», рассказала нам очень много об этом прекрасном
крае. И Александр
крае.
Сивеев тоже.
Извините, Александр Сивеев тоже.
Как ты могла?
Элина, Александр, спасибо вам большое за такую удивительную экскурсию по Республике Карелия.
Мы должны заканчивать, к сожалению.
К сожалению, мы должны закончить пока наше путешествие, но мы обязательно вернемся. И ждите в гости в Саар-Тавале.
До свидания.
Путеводитель. Города и страны. Люди, привычки, жизнь. Каждую неделю на радио «Звезда».